палаты.
Доброе утро. Тут у нас еще остатки детской площадки. Я так бум, сразу увидел. А у нас живет дрессированная муха.
Это в СМС-ках, да?
Да, да, в СМС-ках. Ну, это что, ребят, завтра расскажу. У меня есть шершень дрессированный. Так что это я вам завтра на детской площадке. Зачем на веревочке? Вот тебе сразу ограничить свободу человека и шерсти. Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман. Да. Мы сегодня... Нет, ну ладно. Мы сегодня без картинок. Так получилось по техническим причинам. У нас технически-административным причинам. У нас
картинок нет. Сработает ваше воображение.
Конечно, да, да. Сработает воображение, потому что у нас сегодня вообще литературные ужины, да? Литературные ужины в музее у нас сегодня. И у нас в гостях Марианна Урленкова, заместитель главного редактора журнала «Гастроном». Это правильно?
Да, совершенно правильно, Сереж. Здравствуйте.
Все, да. И у нас Ксения Белькевич в гостях, заместитель директора по развитию Государственного музея истории российской литературы имени Даля.
Доброе утро.
Имени Даля Владимира.
Владимира Ивановича.
Владимира Ивановича. Сразу к ужину. Сразу на ужин, да?
Литературные ужины в музее. У нас сегодня такая тема. На самом деле она внесезонная, конечно, но летом, мне кажется, особенно приятно куда-нибудь поехать и литературно поужинать при музее. Но самое главное, действительно, что восстанавливается, как я понимаю, атмосфера таких дачных и усадебных приемов, причем разного времени. Это может быть и 19 где-то век, где-то 20-й. И вот здесь вот можно ощутить, как литература прорастала в гастрономию, наоборот. Да?
Да, все зависит от того писателя, в гости к которому мы приходим. А наш вечер именно так и выглядит. Да? Начинается это все с экскурсии по дому музея писателя. Литературный музей, Государственный литературный музей объединяет 12 домов музеев в Москве, Подмосковье и вот удаленно в Кисловодске.
Правда, в Кисловодске какой музей?
Музей Солженицына, музей его детства.
Да.
Открыт он в 2015 году, был всего лишь такой новорожденный музей. Но у нас, кстати, есть еще более новорожденный музей. Это наше новое здание на Зубовском бульваре, дом 15. Открылось оно буквально вот 10 дней назад. Но я надеюсь, что об этом будет у нас отдельный сюжет.
Да,
того заслуживает, конечно же. И сейчас там проходят две выставки, посвященные истории этого дома. И выставка шедевра литературного музея «История литературы 20 века». Мы приглашаем всех посмотреть. Ну, а сегодня мы рассказываем про литературные ужины. Начинается все с экскурсии по дому.
Неправда.
Вначале мы гостей, конечно же, угощаем.
Неправда.
Да, Мариан, что у нас, во-первых, они бывают ужины, а бывают обеды. И я бы вообще, если бы вот сейчас думать, как их называть, конечно, надо было бы называть литературные обеды, потому что, во-первых, это более традиционное название для русской истории. Ужина, слово, в общем, не очень-то использовалось. А во-вторых, они действительно бывают днем.
В 3 часа, да, начало?
Ну, в 3 часа, это если это в выходные. А если это рабочий день, то в 7. Да, да. И поэтому, что в 3 часа, что в 7, когда люди приходят к нам, они обычно настроены уже что-нибудь съесть. И сразу вести их на экскурсию бесчеловечно, поэтому мы сначала им даем маленькую закусочку. Закусочка обычно не анонсируется отдельно и является небольшим сюрпризом.
Антре?
Антре, да.
А что это закуска-то?
Пирожки, например. Так. То есть вот у нас сейчас будет Михаил Юрьевич Лермонтов, в среду в эту, да, 26 июля, да, и это будет
июня.
И это будет как раз не за городом, а в Москве.
Это будний день, да?
Да.
Буквально здесь через дорогу на Малой Молчановке.
Да? На Малой Александрович.
Да,
приходите.
Вот. Это что, среда у нас? Да?
Среда. Вот представьте себе теперь такие маленькие, славные, румяные пирожки с гречневой кашей, рубленными яйцами и жареным луком. Это то, что вы съедите с самого начала, чтобы как-то сил вам придать для дальнейшей экскурсии. И вот после этого уже начинается экскурсия.
Да, но экскурсия это необычная. Экскурсии обычно придумывают наши коллеги специально под ужин. И вообще само создание меню перекликается с темой экскурсии. Вот, например, ужин у Михаила Юрьевича Лермонтова будет не единственным в этом сезоне. И мы начинаем с рассказа о его периоде жизни на Кавказе. Поэтому у нас меню ужина с таким кавказским акцентом выраженным.
А что там, шашлык?
Не совсем. Вино, наверное.
Вино?
Или нет, в музее
вином, да. Вино в музее. Я рекомендую всегда нашим прекрасным гостям, потом, вернувшись домой, еще выпить сказать, за Михаила Георгиевича Лермонтова дома самостоятельно.
Нет, нас выгонят. Строго запрещено.
Это музей, Сергей Александрович.
У нас такие мотивы русско-грузинские, то есть там будет, например, жаркое, которое у Лермонтова у бабушки дома подавали, такое из говядины, с картофелем, но я его сделаю немножко в кавказском стиле.
Более острое, да?
С ароматами, с травками, с свежими помидорами, которые я добавлю в самом конце, уже после долгого томления мяса, в самом конце, чтобы была такая свеженькая нота. Я очень люблю, мы делали похожий рецепт для Маяковского, когда у нас был в прошлом году такой ужин, тоже в совершенно чудесном месте, и тоже от вас через дорогу. И у нас есть такой грузинский десерт, он называется пиламуши. Это когда из виноградного сока, обычно из изабеллы, варят такой густой кисель. И вот если...
Это нечто еще среднее, предварительное для
чурчхеллы. Если, да, ну, не совсем, технология чуть разная, но да, он нет, он просто он кисель.
Кисель, да.
Да. И это не вываренный сок. Теоретически в чурчхелле не должно быть никакого крахмала, а должен быть просто вываренный сок.
В принципе,
сок. Да. Ну, это если по-честному. Да. А в пиламуши как раз крахмал совершенно разрешен. И я делаю такой самый традиционный десерт для русских обедов. Это, извините, бланманже.
Бланманже у Пушкина, мы помним.
У всех.
Да,
у всех есть. У Достоевского, и у Онегина.
И у Алексея Константиновича Толстого. После бланманже и суфле вертю, когда господин полковник и отец Герасим пустились в присядку...
Наизусть пошел, а?
Нет, ну это любимое, это церемониал. Алексей Константинович Толстого, да.
Да, ну вот...
Блан-манже.
Ну что такое блан-манже? По-французски это белая еда, правильно? Блан, белая, манже есть. И в современных аналогах есть прекрасный вариант, который называется... Как, скажите мне, итальянский?
Ну, скажите. Какой, тирамису, что ли?
Нет, тирамису это сложная история. А такое беленькое и желе такое.
А я знаю, Пудинг.
Нет,
извините.
Да.
Панакота.
Молодец,
молодец.
Панакота, да.
Ну вот, ну я просто делаю, ну, конечно, немножко более навороченную. Во-первых, я делаю на сливках. Во-вторых, с каким-нибудь миндальным ароматом. И вот у нас есть в нескольких ужинах блан-манже. А в этом лермонтовском как раз он будет с пиламушей, с орехами. Я пиламуши делаю, как вам сказать, более желеобразный, чтобы он красиво лежал в стаканчике. Короче, вот Ксения ела, она не даст соврать, получается очень хорошо.
Да, это восторг. Но подождите, у нас же историческая, да, в том числе, программа, музейные палаты. И у вас ужин, они не просто вы берете рецепты, да, какие-то кавказские рецепты, какие-то...
Да нет, русские.
То есть это все связано каким-то образом с произведениями, с рецептами дома. Вот откуда рецептура появляется?
Конечно.
И набор блюд.
Конечно, все это так. И вообще задача нашего проекта – рассказывать о блюдах, которые были описаны писателем в его произведениях. Либо это блюда, созданные, воссозданные, восстановленные по семейным рецептам писателей.
Дневники,
записи членов семьи, так далее. Вот. Ну, конечно же, все это еще строится с опорой на вообще культуру еды определенной эпохи, определенной кулинарной традиции. Здесь мы Яна Орленкова у нас главный специалист. Но, конечно же, для каждого ужина наши научные сотрудники, наши коллеги из домов-музеев готовят некий такой, как это сказать, гайдлайн современным языком. Да, это могут быть цитаты из его произведений, это могут быть действительно фрагменты из мемуаров, это могут быть воспоминания современников так далее, которые дают нам возможность вообще задать рамки нашего меню. Вот, и вот у нас, может быть, есть некоторые цитаты.
Почитаем, да, немножечко?
Не Лермонтов, а Достоевский. Мы буквально сейчас вот весной провели 3 ужина у Федора Михайловича Достоевского. Это единственное здание, где мы можем проводить эту программу круглый год. В остальных всех музеях это мемориальное пространство, они не предназначены для того, чтобы собирать большую компанию, а у нас порядка 30 гостей бывает на каждом вечере.
Это больше, да.
Ну, больше, меньше, приблизительно так. Это камерное пространство, такая толпа не приспособлена для... То есть дома не приспособлены для такого количества пирующих. Вот, поэтому летние программы мы проводим в двориках музея. И вот в Переделкино будет программа, и в музее Лермонтова во дворике, там чудесно красивый дворик. А у Достоевского мы проводили в таком красивом пространстве, в сводчатом коридоре. Это мемориальное пространство, но там нету предметов музейных, поэтому все это безопасно. Естественно, это с большой деликатностью, с большим пиететом проходит эта программа по отношению к музею. Да, вот, пожалуйста, цитату Марианны.
Ну, смотрите, вот я, когда начинаю готовиться к серии тех или иных ужинов, я прошу сотрудников музея прислать мне как можно больше всяких текстов. Они действительно могут быть из воспоминаний или это выдержки из конкретных произведений. Вот давайте я вам кусочек из «Идиота» зачитаю Федора Михайловича нашего. «Все три девицы Япончины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, с сильными почти как у мужчин руками и, конечно, вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита и обыкновенно в половине первого принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофе выпивалась барышнями еще раньше, ровно в 10 часов, в постелях, в минуту пробуждения. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой близ мамашиных комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофе, сыру, меду, масла и особых оладий, излюбленных самой генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий горячий бульон». Так. Вот я это читаю, а у меня, например, стоит такая задача. Один из ужинов, который проходил в Доме музея Достоевского, попадал на самую припостную неделю, на страстную неделю, и мы хотели сделать его действительно постным. Вот я смотрю на этих оладьи, излюбленные самой генеральшую, а еще у Достоевского, скажем, где-то упоминается сухие и жидкие киевские варенья. Сухие киевские варенья мы довольно хорошо понимаем, что такое, да?
Совсем не понимаю.
Набор цукатов.
Это цукаты, да.
Сухие киевские варенья.
Это такая история: при Екатерине какой-то киевский купец начал поставлять по ее желанию ко двору вот такие, если очень долго варить, смесь всяких ягод, вернее, не долго, а коротко, но длительное время.
Да, чтобы получались... Фрукты.
Совершенно верно, да. Но это такой набор, поэтому получается именно как варенье, они такие рассыпчатые. И я стала искать что такое жидкое киевское варенье и выяснила, что это варенье, которое варится при полном отсутствии воды, то есть не делается сироп, и не, фрукты не замачиваются надолго, чтобы они дали сок. Но, тем не менее, какое-то количество жидкости в нем было. И я, ну, такого рецепта я не нашла, а то бы, конечно, воспользовалась. И вот у нас появились в этом постном ужине вот эти самые излюбленные генеральши. Я подумала, что генеральши могут понравиться дрожжевые пышные оладьи с добавлением туда всяких пряничных специй. И к ним вот это самое...
Пряничных специй, да?
Да, то, что имбирь, например, кардамон, корица, мускатный орех, гвоздика. А к ним вот это самое жидкое киевское варенье из яблок с лимонными корочками и лимонно-апельсиновой корочки. Ну, в общем, было очень сложно.
Но это не для Италии.
Так, послушайте, значит, сейчас я вам что хочу сказать. Сейчас я вас расстрою. Званые русские обеды или грузинские, они вообще не для Италии. То есть сейчас мы про здоровое питание совсем не говорим.
А вот бульон на завтрак, да, вот это такая традиция, которая была на самом деле. Вот Жозефина начинала свой день с бульона.
Вообще, да.
Для поддержания здоровья, так скажем. И даже вот эти чашечки бульонные, они были... Мы сейчас можем подумать, что это просто чашечки для чая.
Жозефина. У меня папа всегда с борща начинал. Ну,
я только хотела сказать.
Перед работой.
Мы с Ксенией ровно перед эфиром говорили про борщ на завтрак. Люди едят борщ на завтрак до сих пор.
Да.
Я с удовольствием, если есть с вечера, почему бы не позавтракать борщом. А вот были какие-то блюда, которые уже исчезли? Вот мы вообще не понимаем, вы не понимаете, о чем речь.
Да.
Например,
всех, вот слово
встретили...
«тельное», например, говорит вам что-нибудь?
«Тельное» или «тельное»?
«Тельное».
«Тельное» нет, не говорит ничего.
«Тельное» – это как бы... Вот представьте себе, что это более или менее котлета, но только не котлета, а большая. Это рыбный фарш. Нет. Это рыбный фарш, смешанный с желтками, со сливками, с бриошью, с таким чуть-чуть толковатым хлебом, с жареным луком, который заворачивается изначально в большое полотенце, скручивается в виде рулета, завязывается и варится в бульоне. В нашем случае мы сделали его запеченным. Так, для русского вкуса современного чуть более правильно, да, людям теперь вкуснее печеное и жареное, чем вареное. Но, тем не менее, вот оно у нас было на одном из ужинов.
А это где встречается? В каких текстах?
Это не на меня смотрит.
Это тоже у Федора Михайловича.
Да.
Да. А меня еще удивил соус Финизерв.
Да, это сейчас я тоже попробую найти, где это тоже совершенно чудесная цитата. Дайте мне 3 секунды, поговорите пока о чем-нибудь еще.
Это, я скажу, что предполагает Лариса у нас здесь в СМС-ках. Самый вкусный ужин должен быть у Гоголя.
Да, бесспорно. Действительно, Николай Васильевич, наверное, среди
одна
всех...
Одна выпечка коробочки чего стоит.
Среди всех литературных... Среди всех литераторов он, наверное, самый герой, который сам очень любил вкусную еду, сам умел готовить.
Конечно,
и, конечно же, у него очень много описаний. Но пока что мы ждем какого-то повода специального, чтобы сделать событие по Николаю Васильевичу Гоголю.
Я сразу за ужин Собакевич. Собакевич хорошо.
Няню хотите?
Да, там хорошо ели просто.
А барани бог с гречневой кашей.
Мы же его, кстати, сделали когда-то. Помнишь, Ксюша, мы на этом познакомились?
У нас начинался проект «Литературный ужин» вообще-то с фестиваля «Пищи для ума». Это был огромный фестиваль. Мы делали его в парке искусств «Музеон», делали в музее-заповеднике Царицына, уличный формат, где Мариана и ряд других приглашенных замечательных специалистов, поваров, готовили вот так вот на глазах у изумленной публики блюда. Вот такие вот, да, которые мы подаем на
публика
ужин.
Публика была не изумленная, публика была жаждущая.
Жаждущая, да. Все стояли
кушать.
В длиннющую очередь около сцены, чтобы продегустировать это все. Да, параллельно шли еще лекции про еду и литературу, мастер-классы для детей, ярмарка книжных издательств. Но это можно было сделать раз в году. А понятное дело, что говорить об этом, я сама очень люблю поесть, и говорить об этом, все это чувствовать хотелось гораздо чаще. Поэтому вот мы сделали такой более камерный формат и совершенно не прогадали.
Я нашла Финизерв.
Ага. Да, Финизерв.
Село Степанчиково.
Так.
Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого Финизерву подаст, такую кулебяку Масаиловну сочинит, что только пальчики оближешь, да в ножки поклонишься ему под лицу. Вот у нас была и кулебяка Масаиловна, и Финизерв. Значит, что такое Финизерв? Очень смешная история. Это классическое смешение французского с нижегородским. Значит, это «сос о финерб».
Вот это «сос о финерб». С травами, да.
Финерб, финерб, вот это вот оно.
Да.
То есть это соус. Соус, совершенно верно, да.
Это соус с травами, с приправленными травами, ароматными.
Маслицем, да, и много травочек, очень вкусный.
Да.
А мне еще у Гоголя, если нравится, этот воображаемый обед Хлестакова, когда ему несут прямо из Парижа какие-то необыкновенные супы.
Кастрюльки.
Да, в кастрюльке, да.
Но, правда, у него по нынешним ценам арбуз стоит ровно столько, сколько он и стоит.
Да?
Вот сейчас.
А
конечно.
Сколько?
Ну, у него сколько? 700, по-моему, да? Рублей арбуз. 700, по-моему. Но это такой нормальный арбуз нынешний. Вот столько он и стоит сейчас.
Давно сезон. Не покупала, да. Давно
да,
не
сейчас покупала. Вот он стоит. Да. Невозможно вас слушать, я еще не завтракал.
Давайте, накрывайте. Накрывайте. Чаечек, там кофеечек.
Повторите, пожалуйста, время начала вашего проекта в среду 26 июня. Лена уже собирается.
Да, еще не только 26 июня. 26 июня будет ужин, русский ужин в кавказском стиле, в грузинском стиле в музее Лермонтова. 18:30 начало. И там, кстати, осталось еще пару мест, можно их забронировать. Зайти на сайт музея гослитмус.ру, и, в общем-то, все вам там встретится. Следующий ужин уже на следующей же неделе, но в воскресенье, у Корнея Ивановича Чуковского, и там будет другая тема, тоже несколько необычная, неожиданная. Сам Корней Иванович не был гурманом, как и, между прочим, наверное, большинство тех писателей, которые входят в состав, чьи дома музеи входят в состав литературного музея, за исключением, наверное, Алексея Николаевича Толстого. До него еще не дошли, кстати. Да.
Там должно быть, да.
Ну, вот наши коллеги Дом-музея Чуковского вспоминают, что, наверное, любимое блюдо Корнея Ивановича было каша с молоком, гречневая имеется в виду. Мы решили пойти другим путем. Корней Иванович был не только знаменитым поэтом для детей, он был еще замечательным переводчиком и критиком, и неоднократно путешествовал в Англию. И англоманом, да, конечно же. И по разным поводам путешествовал в Англию. Англию, и ему запомнились эти путешествия. Надо сказать, что даже есть некая кулинарная такая, условно-кулинарная цитата из его воспоминаний, что в письме он писал, что вот его кофем угощали, и это было незабываемо. Надо сказать, что, конечно, из-за того, что он был таким не ценителем, гурманом, да, наверное, действительно кофе был необычный, раз он даже его упомянул.
Ну, так, наверное,
да. Да, ну, вот поэтому ужин будет у нас в английском стиле, и вот меню там тоже особенное.
И что у нас в английском стиле?
Сейчас, вы знаете, я боюсь перепутать, Марьяна, но там совершенно точно
я дело помню, на
начнется, да?
Mm-hmm. Да, давай. Мясо, запеченное с кореньями, пудинг.
Это не просто мясо, это
и зеленый то, суп с горошком.
Sunday roast. Да, это когда большой кусок мяса, а вокруг него всякие, извините, пастернаки, а также морковки и прочие сельдерей. Это очень вкусная история с такой подливой и очень ароматная. А на закуску, вот ту самую, когда люди приходят и хотят что-нибудь съесть, будет что-нибудь такое с ростбифом, типа сэндвича. А зеленый суп из горошка и мяты свежего, да, естественно, не консервированного.
С беконом.
Да. Бекон сверху будет обязательно. Я стараюсь немножко делить еду так, чтобы если пришедшие к нам гости, вдруг такое бывает, говорят, ой, а мы вообще-то вегетарианцы. А мы им говорим, а запросто, мы сейчас вам дадим значительно больше кореньев, да, и не положим, и не положим вам вот тот чудесный бекон, который вы не едите.
То есть можно составлять, да?
Да, я стараюсь учитывать возможное появление людей, которые чего-нибудь не едят, хотя, конечно, формат не предполагает большой индивидуализации, но если, особенно если гости предупреждают заранее, всегда можно как-то подгадать под них, да? Вот, и вот этот суп из зеленого горошка, он сам по себе вполне себе вегетарианский, а бекон посыпается сверху для такого приятного жареного аромата.
Но сам Корней Иванович был не гурман, да?
То вообще есть, не гурман.
Нет, ну как-то так, да.
О них вообще в переделке не было строго, ведь пастернак, он тоже был, там о картошке речь всегда, да, вот взошла картошка.
Ну, ты еще время учитывай, конечно.
Ну, конечно,
бывает,
да.
Это... Но не все настолько... скажем так, могут себе позволить, как Алексей Николаевич Толстой.
Разойтись. Ну, таких тоже, конечно, графьев. Про Бориса Леонидовича можем рассказать. В прошлом году у нас был ужин у Пастернака в Доме музея Пастернака. Кстати, будет он и в августе. И
давайте мы здесь сейчас многоточие поставим и продолжим наши литературные вот такие трапезы. Продолжим через несколько минут.
Музейные палаты.
Ну что ж, продолжаем. Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман. Это у нас палаты и ужины в них, литературные обеды, ужины, все что угодно.
Здесь спорим уже за кадром во всем.
Марьяна Урленкова, заместитель главного редактора журнала «Гастроном», и Ксения Белькевич, заместитель директора по развитию Государственного музея истории российской литературы имени Даля.
Мы завершили на Пастернаке, по-моему.
Пастернак, там мы поставили многоточие. Да.
Я проанонсировала наши июньские ужины в музее Лермонтова 26 августа, июня, 30 июня в музее Чуковского, а в августе у нас будет ужин у Бориса Леонидовича Пастернака. В прошлом году у нас тоже было такое мероприятие. Борис Леонидович сам, в общем-то, тоже не был гурманом и любил простую еду. Простую, такую хорошую еду. Любил очень щи, а на ужин любил есть мясо, выловленное из этих самых щей, и запивал он его ни много ни мало амацони. Совершенно для нас такое непривычное
Почему?
Сочетание.
Это здорово.
Ну, наверное, действительно, это очень сытно будет.
Для здоровья? То есть это
нет, просто это просто очень вкусно.
Вкусно, да, мясо, запитое амацони.
Ну, смотрите, вот вы же едите мясо с соусом, правильно? И, например, представьте себе просто кусок, ну, я не знаю, пожаренного на сковородке мяса, стейка, а к нему, например, соус из мацони с чесноком и с зеленью. Правильно? И будет шикарно.
Конечно. А как еще? А долма, например?
Действительно. Примерно все то же самое.
Долма без мацуна.
И как вы в этой ситуации вышли из положения, учитывая вот эту аскетичность?
Мы позвали Андрюшу Бугайского, это делала не я, уже на Андрея Бугайского и Маша Сорокина. И они делали как раз эти самые щи шикарные. Такую они сделали, если я правильно помню, Ксюша мне рассказывала, какую-то гигантскую кастрюлищу.
Которую поднимали вдвоем двое крепких молодых людей. И наварили столько этих щей, что наши гости, они решили, что это единственное блюдо. Правда, ну, были гости, кто просил добавки, но кастрюля от этого, содержание кастрюли от этого содержимое не уменьшалось. Вот, а, ну, закончился первая часть, да, ужина, потом вынесли мясо бургиньон, если я правильно его произношу. Тут
да,
гости,
абсолютно.
Они, не знаете, у них такое было, была растерянность на лицах. То есть, ну, правда, действительно решили, что, ну, поедим щей вкусно.
Это вареное или жареное мясо?
Нет, бургиньон – это мясо, втомленное в красном вине.
Втомленное в красном вине, да, это говядина по-бургундски, да, это чудесное.
Если бы у Пастернака, я думаю, если бы ему предлагали такое, вполне, я думаю, что он бы согласился.
Да, ну, а на десерт это было, по-моему, был ягодный кисель. Он, знаете, такой тоже был такой густоты, что ложка стояла.
А каких ягод?
Ну, сезонные были ягоды, и малина, и черная смородина, и красная смородина, и вишня. Я так уже не помню, но это было такое вот изумительное совершенно сочетание. Густейший, разложенный в высокие стаканы этот кисель, а сверху прикрыт шапкой изумительных сливок. Да, и вот на этом, наверное, гости, они решили тут посидеть, подождать, пока немножечко утрясут. Да, вот задержались вообще с уходом из музея, мы сидели во дворе.
Ну, вообще, я знаю способ, чтобы
общались.
После первой половины обеда улеглась вторая. Но
нормандская дыра?
У вас, да, абсолютно.
Какая?
У вас нормандская. У вас это не полагается.
Мы не знаем, что это.
Нормандская дыра – это прекрасный, есть нормандский напиток, который называется кальвадос. Вот, соответственно,
кальвадосом можно, но лучше, лучше всего, конечно, виноградные дистилляты.
Короче, хорошие, правильные дистилляты, неважно,
да,
из
да.
каких фруктов сделаны,
да.
посередине обеда.
Да,
а почему дыра? Потому что вы, когда хороший такой глоток делаете, еда говорит, ой, и падает туда ниже.
Она падает, и все, и оставляет массу свободного места. Это, кстати, опровержение наших заблуждений и дремучести, что нельзя повышать градус, например. Это совершенно
понижать,
полное.
Вы имеете в виду?
Нельзя понижать.
Потом опять пойдет вино.
Потому что сначала крепкий аперитив, потом вино, потом нормандская дыра, потом опять вино, а потом дижестив.
Но надо сказать, что в русском обеде вообще совершенно классическая история. Тоже я сейчас вам, наверное, найду, как выглядел закусочный стол. Значит, опять это у нас Федор Михайлович. И откуда это? Это из униженных и оскорбленных. Одного слова я здесь не знаю, я не знаю, что это.
Слушай,
такое.
Там они ели совсем плохо.
Хорошо они там ели.
Да?
Хорошенький тампаковый самовар кипел на круглом столике, накрытом прекрасной и дорогой скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие варенье, киевские жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья, апельсины, яблоки, трех или четырех сортов, орехи. Одним словом, целая фруктовая лавка. На третьем столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли разнообразнейшие закуски. Икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинок с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов – зеленых, рубиновых, коричневых и золотых.
Это все в мечтах,
в самом начале обеда
да.
всегда принимается некоторое количество крепкого алкоголя, а дальше идут вина.
Конечно. Так
и
что...
мы не то чтобы это сами не пробовали, в смысле, в частной
Нет,
жизни.
Товарищи, надо бороться с предрассудками.
Нет, да. но это вот все-таки редкость, вот такое вот то описание, о котором вы говорите, это же не каждый день, это какой-то прием, правда же? Ну, невозможно каждый день это, вряд ли,
не каждый.
Михайловича,
не
да,
каждый,
вот,
не каждый,
в
не
его нет. холодной квартире, понимаете, вот подавали
да.
такое.
Ну, вот, кстати, когда вы сказали о щах, вот, замечательно было бы устроить обед, вот такой абсолютно с двух сторон литературный. Потому что в воспоминаниях Авдотьи Панаевой есть замечательное, чем она кормила Дюма, когда тот ее достал. Когда тот ее достал своими, да, хорошо, я приду еще с друзьями, и все говорят, она уже не могла. И чтобы его отвадить, она сделала такой гиперрусский обед. Вот все такое, что в принципе француз не должен есть.
То есть щи, наверное, из кислой капусты.
Щи кислой капусты. Там все было такое вот... Как же ему понравилось, когда она пишет с ужасом, да. Ну вот что ж такое, и все ему нравится. Ну что ж такое, вот устроить такой обед Панаева или Дюма вообще-то.
У Марианы есть идея другого идеального ужина. Помнишь, мы на Красной площади его обсуждали?
На Красной.
Вспомнишь?
Но я думаю, что мне кажется, вот из всех мест, в которых мы все это проводим, самое фантастическое место, вот для меня, по моей любви к природе и дачам, это дача Пришвина в
Дубне. Дунина, да. Mm-hmm. Да, в августе 25 числа будет ужин Дунина. Да, кстати, мы такую эксклюзивную информацию рассказываем именно слушателям радиостанции «Эхо Москвы», потому что пока что мы еще их не анонсировали, но вам, дорогие слушатели, вот сообщаем.
Но заодно скажите, какой сайт здесь спрашивает, Наташа спрашивает.
Гослитмус.ру, Государственный литературный музей. Mm-hmm. Да, пожалуйста, ищите или подписывайтесь на нас в Фейсбуке, там тоже есть эта информация.
Хорошо. Ну вот, и да, вот эта самая дача Пришвинская, она находится в Дунино, да, называется, да, деревня. А это просто деревня, в ней живут люди. Вот чей-то дом Пришвина, потом опять чей-то дом. И у него маленький приятный домик. Мне он особенно приятен тем, что там есть кухня, в отличие от всех остальных музеев, на которой можно готовить.
Рабочая кухня.
Да, да. Угу. Потому что во всех остальных случаях приходится так... Ну
вообще это формат кейтеринга, да.
А все-таки обед-то должен быть горячий и с пылу с жару. Ну, это мы все изобретаем. Просто сильно проще работать с настоящей духовкой, а не с ее какими-то заменами. И у Пришвина есть фантастической красоты. В общем-то, это полянка, но она как бы полянка с куском холма. Такое открытое солнечное место под соснами и елями. И там Ксюша со товарищей выставляют красивые столы со скатертями. И сначала народ ходит вот там что-то, опять-таки перекусив. Дальше ходит долго по участку. Ужас в том, что я никогда не попадаю ни на одну экскурсию. Такая беда моя. Я все время на кухне, это ужасно обидно. И в гости, которые рассаживаются за этим длинным столом, вот я себе представила, как было бы прекрасно, если бы к Пришвину пришли Пушкин, Маяковский и кого еще хотел? И Гоголь, да. Пушкин, Гоголь, Маяковский.
Начал анекдот уже.
Хармса причем.
Ну, такого.
Пушкин, Гоголь,
или псевдо-Хармса, или псевдо-Хармса, да.
Ну, представьте, что было бы. Ой, красота. Ну, и вот какой-нибудь обед для них, для всех. Ох, я бы расстаралась.
Вот где нельзя устроить обед, это у Репина, у Ильи Ефимовича. Правда, не литературный ужин, а художественный. Вспоминая вот эти вот обеды вегетарианские. Котлеты из сена, вот это вот все, что было при его супруге. Со многими подачи на этом крутящемся столике.
Но я хочу вам сказать, что если вы сейчас посмотрите на модную сейчас тенденцию веганской еды, да, то котлеты из сена, может быть, покажутся вам не самыми невкусными.
Ну, может быть, специально вот нужно, да, нужно так вот.
Тоже. Потом, если сено правильно приправить, знаете ли, можно и котлеты из них сделать.
Вопрос вот в чем. Вот вы восстанавливаете эту идентичность приготовления разных блюд исторических, но здесь же еще важная одна составляющая. В чем это все подавать? Ведь мы не знаем, в чем это подавалось.
У нас на самом деле есть одна дама, с которой, может быть, что-нибудь получится. Она как раз прочитала про это все в Фейсбуке. Да. Она живет в Питере, в этом проблема. И у нее как раз есть маленькая фирма, которая владеет большим количеством аутентичной посуды 19 и начала 20 века. Если когда-нибудь у нас получится сделать такой обед, мы отдельно вас позовем, потому что это, конечно, будет очень шикарно.
Здесь вот в связи с всякими вопросами, например, что такое столетняя запеканка, Александр из Уфы спрашивает. Вот,
это какого автора?
У Льва Николаевича, «Войне и мир».
Вчерашние щи, наверное.
Да. Вот какой у меня вопрос общий. Много приходится расшифровывать вообще, вот как вы рассказывали и про соусы, и про... Много ли приходится расшифровывать то, что упоминается?
Немного, но приходится. Но дело в том, что поскольку я давно в теме.
это есть, да. Плюс еще есть.
Да, и поэтому какие-то вещи, ну, просто потому что я давно занимаюсь едой, я про это хорошо знаю. А то, что людям неизвестны такие слова, это... Мне вообще интересно, вот как, когда человек сейчас читает... Это примерно как вот когда детям современным дают дисковый телефон и говорят, позвоните по нему. И они вот начинают удивительно в него тыкать, палец mm-hmm. держать так или сяк, и никому не приходит в голову повернуть диск. Мне кажется, что с чтением литературы примерно то же самое происходит. Мы просто пропускаем неизвестные слова, мало кто смотрит, ищет. Вполне можно было бы делать какие-то на эту тему специальные словарики или что-то такое.
Ну, есть реальный комментарий, как в свое время Лотман изумительно сделал к Евгению Онегину, где и еда, в частности, тоже есть.
А как менялась эта вот в литературе отраженная кухня? Предположим, да, в Евгении Онегине мы все знаем про пирог страсбургский, да, про бельгийский, как он назывался, лимбургский сыр.
Да.
Правильно, да?
Разбив окровавленный.
Ананасы, разбив окровавлен. Вот это вот все остается там, 20-е, 30-е годы, или потом перетекает и в конец 19 века? Или мода... что-то вообще утрачивается?
Смотрите, у нас есть две параллельные русские кухни. Одна это кухня дворянская, другая это кухня народная. Они друг с другом никак не сообщаются. Они делаются из разных продуктов, разными mm-hmm. поварами и так далее, и так далее. То есть на русскую дворянскую кухню, естественно, влияли французские повара в больших количествах, начавшие приезжать еще чуть ли не, ну, не только французские, а голландские и немецкие, еще со времен батюшки Ивана Васильевича Грозного. И чем, ну, многие же вещи мы вообще не знали. То есть у нас, например, не было технологий таких, у нас не жарили. А на Руси раньше не жарили, только пекли в печи, не было плит, сковород не было таких, каких, которые требуются для жарки. И меняется кухня, чем больше народу приезжает, тем более обильным делается влияние французских, английских и прочих разных блюд. Да? То есть вот в Евгении Онегине как раз больше употребляется, ну не больше, но столько же английской кухни, разбив никак не французское,
ну, да.
Несмотря на ударение в этом конкретном случае.
Ну, он так раньше у нас и произносился.
Ну, наверное, да.
Да. А страсбургский пирог, это, в общем-то, не совсем не французское, а это все...
Это паштет, я так понимаю.
Паштет, да, да, да.
Многослойный, да?
Это паштет.
Нет, он не многослойный, он просто запечен в тесте. Вы сейчас, если приедете во Францию, вы увидите эти паштеты во всех мясных лавках.
Да, но это такой...
Не в булочных мясных
лавках. Но это все равно на грани всегда, на грани Германии все равно.
Ну, в общем, кухня, конечно, меняется, а вот русская такая народная кухня, связанная больше с печью, с русской, она более или менее остается стабильной на протяжении, скажем, 19-го и начала 20-го века. Да, это крупы, это квашеное, это похлебки. Это та еда, которую мы почти потеряли. То есть для русского человека сейчас, например, насладиться томленой репой, вот это, которой проще пареной репы, ничего нету, довольно сложно.
Да? Нет, это... себе удалось, Мариан. Мы же делали это. Это был первый ужин у Достоевского. Был с репой. И это было... удивление, потому что репу я не могу вообще даже видеть. Но... скажите рецепт, если можно.
Вам нужно изобразить из собственной духовки русскую печь немножко. То есть положить в нее какой-нибудь камешек, кирпич, например, да, чтобы она остывала долго. И дальше, поскольку томится в русской печи после того все, как, например, спекли хлеб, ну, например, растопили печь для того, чтобы обогреть жилище, и когда угли погасли, их вымели, и на поду сначала выпекли хлеб и пироги, а потом поставили горшки с разной едой, там, с кашами, с этой же репой. Ну, вот с репой история такая, вам нужно просто найти сначала репы в магазинах полным-полно. Найдите ту, которая помоложе, она такая должна быть светло-желтенькая и не очень большие. Вот сами корнеплоды должны быть не очень большие. Дальше ее нужно нарезать, посолить, и можно чуть-чуть сбрызнуть каким-нибудь медом и чуть-чуть сливочным или топленым маслом. И дальше какое-то подобие горшка. То есть вы можете взять, например, чугунную какую-нибудь форму для запекания или керамическую, и очень плотно ее закрыть, ну, например, фольгой, чтобы никакой воздух никуда ни туда не проникал, ни обратно пар не выходил. И дальше смысл в том, что печь постепенно остывает. Значит, вы, например, выставляете ее, скажем, на 150 градусов сначала, и каждые полчаса снижаете температуру, например, на 10 градусов. То есть у вас немножко это занимает ваше внимание на протяжении. Ну, просто ставьте себе
таймер. Таймер можно поставить, конечно.
Да, и в результате в течение там около 4 часов вы получите примерно то, что вы хотите. У нее будет такой карамельный немножко цвет, очень приятный запах. И почему я говорю, что это сложно для современного вкуса? Потому что в этом запахе и вкусе есть горчинка и есть вот это... как бы вам сказать, редисочность. Вот то, что когда вы трете, например, редьку, вы слышите вот этот запах, как говорила прекрасная Татуля Акуневская, великая актриса, вот эти вот мужские носки.
Да.
Вот этот аромат в небольших количествах очень хорош собой. Но не всем нравится.
Ну, так же, как и с рыбой.
Слушай, почему тогда проще парить на рыбу? Это же очень долго готовить.
Нет, если у вас дома печь...
Печь, то она там сама работает. Там не надо подходить каждые 10 минут.
Вообще ничего не надо. Забыли ничего и на утро делать. Достали.
То же самое и с рыбой, кстати говоря. И квашение, это же способ сохранения. Но там тоже связано с не очень приятными запахами. И очень, кстати, очень интересно, когда разные приходили способы и рецепты. Вот засолки, квашение, рыбы, и вот сравнивали, как уже голландцы привыкли к другому, а русские еще не привыкли во время всех там путешествий Петра и так далее.
А уж тайцы, представляете, к чему привыкли с точки зрения квашения?
Да, ладно.
Ну перестаньте, все теперь едят всякие том-ямы и так далее. А там есть рыбный соус, который делается ровно, извините, берется в бочку, рыба закладывается слоями, мелкая рыба, соль.
Хороший вопрос.
Оставляется на полгода, и там квасится
да.
все.
Угу. Хорошие вопросы есть.
Какой?
Да, например, да, ну что вы приготовили на обед абериутов? Ребята, здесь было время, да? Можно попробовать.
Как там у Маяковского было?
Это ленинградская кухня.
Да, Маяковский, понятно, не абериут, но хвостик морковки, что он там несет? Несет любимый. Вспомните, кто? Сереж, вы... Вот,
хвостик, нет.
Морковку нет, несет любимый, несет морковку. Вот смысл в этом, я, конечно, цитату никак не вспомню. В смысле подарка за и гастрономического. Хвостик, да.
Кстати говоря, что такое паровая печь, можно увидеть в музее Державина в Петербурге, потому что там именно по проекту архитектора Львов эту печь ему делал, и вот она восстановлена сейчас, и можно понять, как действительно в 18 веке на пару все это готовилось, и было очень таким здоровым питанием.
Да, у нас все было здоровым питанием. Как какое народное питание, любое народное питание будет здоровым. Просто, во-первых, вы должны понимать, что человек, который ест эту еду, он вообще-то пашет.
Мы можем заговориться здесь очень серьезно, но у нас еще нам надо на Красную площадь в конце этого часа. Так что я напомню, что у нас были Марьяна Орленкова, заместитель главного редактора журнала «Гастроном», Ксения Белькевич, заместитель директора по развитию литературного музея, скажем, для Красной. Спасибо вам большое. Приходите еще.
Спасибо вам.
Да, и надо
спасибо.
Уже не картинки принести, а надо было еду.
Еду, конечно.
Да,
в следующий раз обязательно.
Ладно, хорошо. Всего доброго.
До
спасибо.
До свидания.
Это была программа «Музейные палаты».